Глава 17. Разумеется, Галстейн лукавил, делая вид, что намеревается занять капитанскую каюту. Такой ход, когда Арсейл отдал свои покои в распоряжение какого-то оборванца, непременно привлек бы внимание команды, что представлялось совершенно излишним. А вот если безымянный пассажир будет ютиться в крохотной каморке за угольным автоподатчиком, то по прибытии во Фландор о нем, скорее всего, никто даже и не вспомнит. В конце концов, даже такие скромные условия в сравнении с возвращением на правительственном эшелоне, точнее, на его половинке, где вся команда спала прямо на полу в коридоре, выглядели почти что роскошными. Да и плата за свои ошибки в виде временного дискомфорта представлялась не такой уж и высокой, тогда как альтернативой выступали человеческие жизни. Эшелон Арсейла был замыкающим в их небольшом караване, так что посторонние люди появлялись тут редко. Еду капитан, как и обещал, приносил ему прямо в каюту, и до Фландора Галстейн добрался без каких-либо приключений. По дороге он еще немного оброс, а просачивающаяся через щели угольная пыль осела ровным слоем на его лице и набилась под ногти, что сделало образ бродяги почти идеальным. По прибытии во Фландор Галстейн не стал дожидаться особого приглашения и выбрался наружу через один из технических люков. Но он не хотел лишний раз контактировать с капитаном или кем-то из его команды, чтобы не создавать дополнительных рисков разоблачения. Генерал пробрался под брюхом эшелона в самый хвост, и только там, где толпа встречающих уже заметно поредела, залез на перрон и нырнул в первый же переулок. Никто не обратил на его сгорбленную и прихрамывающую фигуру ни малейшего внимания. Несмотря на высокий статус, Галстейн еще очень хорошо помнил начало своей военной карьеры, когда ему не раз приходилось совершать дерзкие разведывательные или диверсионные вылазки на территорию врага. И сама жизнь тогда зависела от умения быть незаметным, порой даже находясь у противника под самым носом. Не обязательно было именно прятаться или тщательно маскироваться. Самым лучшим вариантом оказывалось выглядеть настолько обычным и своим в доску, что люди, которым ты попадался на глаза, просто тебя не замечали, забывая о твоем существовании уже через пару минут. Да, такой подход требовал определенной ловкости и немалого артистизма, но тогда еще юный Галстейн освоил это искусство в совершенстве, хотя и в дурном сне не предполагал, когда и при каких обстоятельствах ему могут снова пригодиться столь специфические навыки. Подробную карту Фландора генерал держал в голове, а потому ориентировался в лабиринте его задворков без особого труда. Хорошо зная городскую изнанку, можно было добраться почти до любого его квартала, так ни разу и не заглянув на широкие магистральные проспекты, по которым перемещались эшелоны Лиги. Вполне предсказуема обстановка здесь царила куда менее торжественная и пышная, но именно на этих темных улочках можно было почти за даром выведать любую информацию о происходящем во Фландоре. Со всеми подковерными подробностями, ценными комментариями и философскими отступлениями о смысле жизни. Главное — нащупать правильный подход к нужным людям. И нужных людей, гревшихся у костра из старых ящиков, он обнаружил буквально за следующим поворотом. К вечеру заметно похолодало, и мысль присоединиться к их посиделкам выглядела совершенно естественной. «У вас найдется еще одно местечко для старого ветерана?» Галстейн подошел ближе, потирая озябшие руки и старательно шаркая стоптанными ботинками без шнурков.
«О!»
— просипел один из мужиков, сидевших вокруг костра.
«Никак сама имперская гвардия пожаловала!»
«Опа!» Даже сквозь наслоение грязи этот ушлый дедок сумел различить в наляпанной на Галстейна потрепанной робе старую форму гвардейских подразделений империи. С этим типом следует держать ухо востро. Оправдываться, разумеется, уже не имеет смысла. Так въедливый старикан только укрепится в своих подозрениях. Поэтому придется самому возглавить процесс, не пытаясь увильнуть или что-то скрыть. Иногда дерзкая, вызывающая и даже наглая честность работает куда лучше приторных попыток угодить. Да, было дело. Галстейн, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, пододвинул к себе еще один ящик и сел, протянув ноги к столу. Когда-то я считался элитой и носил эту форму с гордостью. В подчинении у самого бешеного быка служил. Да.
«Уж не вы ли Кайрис штурмовали?»
— поинтересовалась другая косматая тень. Тут следовало соблюдать осторожность, чтобы ненароком не расчесать чьи-то старые раны. И Галстейн предпочтевал обойти этот вопрос стороной. «Не-е-е-е», — протянул он. «Нас тогда после взятия Цикбела в увольнительную отправили. Да».
«Такое зрелище пропустил», —
подцокал языком его оппонент.
«Кровища, намотанные на колеса внутренности, стоны тех, кому не повезло умереть быстро. Просто загляденье».
В Цикбеле было ничуть не хуже. Желая взять паузу, Галстейн выудил из внутреннего кармана плоскую металлическую флягу, открутил крышку и приложился к горлышку. Диалог складывался совсем не так благостно, как ему бы хотелось. Но он знал, что на свете существуют универсальные ключи и пароли, способные открыть любые двери и загладить любой конфликт. Взгляды всей компании ожидаемо впились в зажатый в его руке тускло поблескивающий металл, на котором еще виднелся полустертый герб империи. Генерал плотно закрутил крышку и уже собирался снова спрятать флягу во внутренний карман шинели, но в какое-то мгновение его рука замерла, а потом он усмехнулся и протянул призывно булькающую емкость своему соседу. «Вы согрели меня снаружи, так почему бы мне не ответить вам взаимностью и не согреть вас изнутри? Благо, кое-где ветеранам по старой памяти еще наливают, не спрашивая оплаты. Да». Второго приглашения тут не потребовалось. На подобную аудиторию дармовая выпивка действует точно удар кувалды по голове, напрочь отключая последние сомнения и выкручивая на максимум доверие к тому, кто ее предложил. У Галстейна, между прочим, ушло немало сил и времени, чтобы найти в кладовых императорского дворца достаточно мерзкое пойло, чтобы эту флягу наполнить. В тамошних погребах ожидаемо хранились исключительно достойные и благородные напитки, которые было бы не стыдно подать к торжественному столу царствующих особ. Но они никак не годились для того, чтобы плескаться в старой помятой фляге отставного и давно списанного утиль офицера. Так что пришлось постараться. В итоге ему все же прикатили старый бочонок, чье содержимое было забраковано еще несколько лет назад. А за прошедшее время качество напитка только укрепилось в своей никчемности, напоминая на вкус смесь уксуса с мастикой для полировки обуви. У самого генерала слезы наворачивались на глаза всякий раз, когда он пытался попробовать сие адское пойло. Но здешней публике оно зашло просто на ура. Фляга совершила короткий забег по рукам, после чего, изрядно полегчав, вернулась к Галстейну, который не преминул сделать из нее еще один глоток, пусть даже сопряженный с риском обжечь себе глотку. «Ах!» — он шумно втянул воздух через нос и помотал головой. «Что бы вы там про кровавого папу не говорили, простые солдаты вроде меня его уважали и даже любили. В конце концов, его безжалостность к врагам сберегла немало их собственных жизней. Да».
«Это все было давно», —
подытожил первый его собеседник, выступавший тут, похоже, за старшего. Он подбросил в огонь несколько досок и некоторое время молчал, задумчиво глядя на языки пламени. Потом, встрепенувшись, он снова обратил взгляд на кутающегося в шинель Галстейна.
«А что же стало с элитой, если она нынче выглядит так жалко?»
«Сначала ранение, госпиталь. А потом, вернувшись домой, я обнаружил, что в мое отсутствие любимая доченька все переоформила на себя с мужем. И даже замок на двери заменила. А я оказался выброшен на улицу. Видать, она полагала, что я с больничной койки уже не поднимусь. Ни разу не навестила, не проведала. Родная кровь называется. Да».
«Сочувствую»,
— хмыкнул дедок.
«Но сюда-то тебя какими ветрами занесло? Лучшей доли ищешь?»
«Скорее бегу от возможных проблем», — Галстейн ткнул пальцем себе за спину. «По всей пустыне люди только о черном демоне и говорят. Слыхали о таком?»
«Конечно!»
«Все толкуют, что появилась сила, которая свернет шею самим братьям, и она вот-вот явится в Киренс наводить свои порядки. А я на старости лет как-то охладел к подобным приключениям. Я бы предпочел переждать их где-нибудь подальше, в тишине и спокойствии».
Сидевший рядом с ним мужичок, больше напоминавший большой и вонючий ком свалявшейся шерсти, внезапно громко и трескуче расхохотался.
«Подальше!»
— всхлипнул он, утирая проступившие на глазах слезы.
«В тишине и спокойствии! Ой, держите меня!»
«Что тут смешного?»
— недоуменно уставился на него Галстейн.
«Что я такого сказал?»
«Ой, брат, ну ты даешь!»
— сосед хлопнул его по плечу.
«Да ты хоть знаешь, что тот самый демон сейчас находится здесь, во Фландоре!»
«Изобразите искреннее изумление, задача не из простых. Весьма велик риск переиграть». Но Галстейн постарался максимально вжиться в роль и смел надеяться, что у него получилось достаточно убедительно.
«Что?»
Он попытался вскочить на ноги, но оступился и едва не завалился навзничь, если бы продолжавший веселиться с него сосед не ухватил генерала за рукав.
«Когда? Как?»
«Его ложон привез»,
— пояснил старший, одарив Галстейна снисходительной улыбкой.
«С неделю назад. Они тогда твоего любимого бешеного быка еле-еле ноги унесли. Только благодаря демону и спаслись».
«Ложон?»
— Галстейн старательно наморщил лоб.
«Это капитан с того зеленого эшелона, что ли? Херб... храм... как его там?»
«Харам!»
— снисходительно улыбнулся его собеседник.
«Ложон любит хвалиться, что его эшелон чуть ли не самый быстрый во всей пустыне».
«Где он того демона нашел-то?»
«У него там новенький мальчишка в команде. Так это он ту тварь где-то откопал. Говорит, что этот демон Аврум несколько сотен лет под землей провел и уже сам толком не помнит, кто он такой. Мать Свейни утверждает, что он один из уцелевших древних пастырей».
«Мать Свейни?»
На сей раз удивление Галстейна получилось совершенно искренним.
«Она-то откуда здесь взялась? Я думал, что братья ее уже давным-давно казнили».
«Так как раз кровавый папа ее из петли выдернул», —
хмыкнул сидевший рядом ком шерсти и мерзко хихикнул.
«Поговорят, что он неровно дышит на ее святейшество».
«Галстейн? Влюбился?»
Удивляться самому себе — задача сложная в квадрате, но отступать было уже некуда.
«Мне казалось, что этот кусок старого дуба вообще никаких чувств никогда не испытывает».
«Любовь зла», —
философски заметил старший, задумчиво глядя на огонь. На некоторое время воцарилась тишина, где каждый думал о своем, о жизни, смерти, любви и предательстве.
«М-да»,
— нарушил, наконец, молчание Галстейн.
«Я последние гроши отдал знакомому технику, чтобы он меня в подсобке за угольным тендером пристроил, лишь бы выбраться из Квиренца, а сам, оказывается, сбежал из огня да в пламя. Прямиком в объятия черного демона, от которого я хотел скрыться, и который, оказывается, тут уложенно на заднем дворе сидит. Ну, надо же! Какой же я умничка, аж гордость распирает! Мне теперь что, обратно в Квиренц сбежать?»
«Не торопись»,
— старший снисходительно улыбнулся.
«Все идет к тому, что уже скоро наша лига сама нанесет братьям визит вежливости. Нужно же показать взорвавшимся царькам, что в мире есть силы, которым они не указ».
«Вы планируете поход на Квиренц?»
Генерал искренне надеялся, что его дрожащий от возбуждения голос не выдает ничего, кроме жгучего любопытства.
«Поход — слишком громкое слово»,
— осторожно заметил старший.
«Так, разъяснить кое-кому изменившуюся обстановку».
«Ложон, кстати, выступал резко против».
Вонючий клок шерсти, напротив, был только рад поделиться известной ему информацией.
«Поэтому, кстати, Вальхем, тот парень, что откопал демона, и переехал в дом к Ивену. Там его, по крайней мере, не пытаются пичкать ежедневным морализаторством».
«Нисколько не удивлен», — кивнул Галстейн. «Я в свое время точно так же сбежал от родительских нотаций в кадетское училище, о чем, правда, впоследствии неоднократно жалел».
«Все мы так или иначе должны набить свои шишки, прежде чем хоть немного поумнеем»,
— его сосед подбросил в огонь еще пару досок.
Но нам ничего не остается, кроме как ждать, чем все разрешится,
— подытожил старший.
Ну а после... После мы продолжим мыкаться по углам, греться у костров и кормиться объедками из окрестных забегаловок. Некоторые вещи не меняются никогда.
Такова участь любого маленького человека, — Голстейн зябко обхватил себя за плечи. Найти себе теплый уголок и надеяться, что протекающие в высших сферах процессы тебя не коснутся. Да.
Это вряд ли.
Следом за старшим рассмеялись и все остальные.
События такого масштаба так или иначе затронут всех и каждого. Прятаться бесполезно.
Ладно, ладно, мне без разницы. Генерал покосился на догорающие в костре доски. Но имею я право хотя бы до завтрашнего рассвета дожить.
Можешь остаться с нами, конечно.
Клок шерсти кивнул на костер.
Вот только в пустыне ящики скоро закончатся, а следующая партия поступит только завтра, ближе к обеду. Мы это мерзнуть привычные, а вот вы — нежные столичные штучки.
Есть неплохое место за пекарней,
— перебил его старший, не желая создавать конфликт на ровном месте.
Там задняя стенка постоянно теплая от печи. Место, конечно, популярное, но для одного человека уголок всегда найдется.
О, спасибо за совет.
Голстейн поднялся на ноги, слегка пошатываясь и с явным трудом фокусируя взгляд на собеседники.
«А это в какой стороне?»
Поблагодарив на прощание разношерстную компанию, Голстейн нетвердой походкой заковылял в указанном ему направлении. Однако, едва завернув за угол и отойдя еще на несколько метров, он выпрямился и зашагал быстро и уверенно. Генерал воскресил в памяти карту Фландора с дополнительными пометками, сообщающими, кто живет в том или ином доме. Особняк Гвена находился в противоположной стороне, но пришлось сделать небольшой крюк, чтобы не вызвать подозрений у своих недавних собутыльников. Сгустившиеся сумерки значительно упрощали его задачу, поскольку обилие глубоких теней, отбрасываемых льющимся из окон светом, позволяло перемещаться по городу, оставаясь практически никем не замеченным. Богатый опыт диверсионной деятельности в прошлом не пропал в туне. Перед домом Гвена, явившимся неким центром притяжения, толкались несколько человек, которые что-то оживленно обсуждали. Голстейну было крайне любопытно узнать, чем именно заняты сейчас умы капитанов Лиги и простых фландорских обывателей, но подходить слишком близко он не рискнул. А по тем коротким обрывкам фраз, что до него долетали, восстановить общую картину не представлялось возможным. А потому генерал вновь растворился в тенях, и уже спустя пару минут он занял наблюдательный пост на дереве, откуда открывался хороший вид на освещенные окна дома Гвена. Довольно скоро он смог выяснить, в какой именно комнате расположился Вальхем, и теперь оставалось только дождаться ночи, чтобы двигаться дальше. Несколько часов на дереве, в холоде и темноте — не самое приятное времяпрепровождение. Голстейн даже начал опасаться, что его замерзшие пальцы утратят чувствительность, и он не сможет пробраться к нужному окну, а то и вовсе сорвется вниз. Но волновался он зря. Как только он принял решение начинать действовать, хлынувший в его вены адреналин мгновенно разогрел тело, и дальше все пошло как по маслу. Благодаря полученным еще в училище навыкам скалолазания, Голстейну не составило особого труда перебраться с дерева на крышу, а оттуда спуститься на карниз, опоясывающий весь дом. Свою тяжелую и длиннополую шинель он снял, чтобы она не стесняла движения, и сбросил вниз. Если все сложится удачно, ее можно будет прихватить на обратном пути. Оставшись в черной рубашке, высокий и худощавый, Голстейн напоминал большую кошку, бесшумно крадущуюся в темноте за своей добычей. Он словно прилип к кирпичной стене и пробирался по карнизу, осторожно пригибаясь под окнами и тщательно ощупывая каждый камень на своем пути, прежде чем на него опереться. Окно в комнате Вальхема было приоткрыто, что здорово облегчало задачу. Не потребуется возиться с замком, создавая лишний шум. Генерал затаил дыхание и уже через секунду был внутри, аккуратно вернув створку в прежнее положение. Прежде чем продолжать,
Он некоторое время стоял абсолютно неподвижно и затаив дыхание, чтобы убедиться, что не потревожил сон мальчишки, и немного осмотреться. Полное звезд ночное небо давало не так уж много света, но обстановку в комнате Галстейн успел изучить еще загодя, пока в ней горела лампа, а потому без особого труда смог бы ориентироваться здесь даже с закрытыми глазами. Так, небольшой столик, стул рядом с ним, кровать у стены, откуда доносится еле слышное посапывание спящего мальчишки. Галстейн шагнул вперед, и его рука скользнула за пояс, чтобы достать припрятанный армейский нож. Но он вдруг замер, когда на самом краю зрения заметил знакомый матовый блеск. Генерал приблизился к столу, обнаружив на нем тот самый памятный клинок, с которого когда-то началось его знакомство с Торпом, кузнецом из Цикбела и отчимом Вальхема. И этим же лезвием все тогда и закончилось. Этот нож Галстейн потерял еще в пустыне, когда его атаковал Аврум, вставший на защиту Вальхема. Но что-то снова привело их друг к другу. «Как иронично», — мелькнуло у Галстейна в голове. «Такое впечатление, что сама судьба прокладывает наш путь, указывая нам, каким именно образом все должно быть сделано. Круг должен замкнуться». Его пальцы сомкнулись на гладкой рукояти, идеально легшей в ладонь. Даже удивительно, каким образом деревенскому кузнецу удалось создать столь совершенное оружие. Быть может, его действие также направляла некая высшая сила? Кто знает? Генерал склонился над спящим подростком, выбирая место для смертельного удара. Если сделать все аккуратно, то он ничего не почувствует, даже проснуться не успеет. Испытывал ли Галстейн какие-то сомнения? Мучился угрызениями совести? Конечно же, нет. Не для того он проделал такой долгий и опасный путь, чтобы в самом его конце все провалить. Еще один груз на его зачерствевшей душе уже ничего не изменит для него лично, но вполне способен отвести смертельную угрозу от Империи. С другой стороны, не исключено, что его действия ввергнут мир в еще больший хаос. Но тут ничего нельзя предсказать заранее. Ясно одно. Если ничего не предпринимать, то Лига обязательно превратит Вальхема и его жутковатого спутника в свое оружие. А потому никаких колебаний тут быть не может. Галстейн вскинул руку. И только успел заметить, как за окном внезапно погасли все звезды, сменившись непроглядным мраком. Хлесткий и обжигающий разряд пронзил все его тело, заставив Галстейна сдавленно вскрикнуть и рухнуть на пол. Во все его мышцы словно вонзились тысячи раскаленных игл, заставляя генерала хрипеть и корчиться в судорогах. Проснувшийся Вальхем рывком сел на постели, испуганно таращаясь в темноту.
«Что? Кто здесь?»
Со стороны окна ударил тугой сноп белого света, выхватив человеческую фигуру, скорчившуюся на циновке перед шкафом. От ее одежды поднимался белесый дымок, а прямо рядом с кроватью торчал вонзившийся в доски пола нож с матовым узорчатым лезвием.
«Ты ждал гостей, Вальхем?»
— вежливо поинтересовался Аврум.